Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня мы завершим рассказ о летнем и Михайловском садах Русского музея в годы Великой Отечественной войны. Следы того времени до сих пор заметны на решетке летнего сада со стороны Невы. Смотритесь, сколы на гранитных колоннах и цоколях – это раны от разорвавшихся вблизи снарядов. Мы продолжаем разговор с Виктором Юрьевичем Мельниковым, ведущим специалистом отдела научно-просветительской деятельности музея.
В августе 1941 года было принято решение оптимизировать расходы, поэтому объединили в объединенное хозяйство музеев антирелигиозный музей, это Исаакиевский собор, МИРЛ, это музей истории и развития Ленинграда, летний сад, летний дворец и домик Петра и Михайловский сад имени МОПР. Осенью 1943-го Михайловский сад и летний сад передали в объединенное хозяйство Дома занимательной науки. Ну, его не стали восстанавливать после 1945 года. Уже вот в 1945-м сначала отделили Михайловский сад, потом летний сад. А так большую часть войны, тем более первую блокадную зиму, это все вот было объединенное хозяйство.
Да. Сколько там было народа?
По штату там было 60 человек. На сады приходилось 15, максимум 20. Установить точно невозможно. Канцелярия велась. Несмотря на то, что блокада, несмотря на то, что война.
Но мы знаем число погибших сотрудников.
Книга приказов по объединенному хозяйству музея, декабрь 1941 года. И вот появляются первые записи исключить из списка личного состава ввиду со смерти. Их в этом журнале 25. 25 и 2 человека числятся пропавшими без вести. Возраст у многих был уже
непризывной.
Петр Кондратьевич Лобанов 1884 года. А Мордыка Федор Матвеевич, он вообще 1875 года. И тем не менее они работали. Но остальных всех, конечно, призвали. Девушек обычно, кому было больше 18 лет, призывали МПВО. Это местная противовоздушная оборона.
Главным садоводом в летнем саду в то время был, как мы уже рассказывали, Петр Кондратьевич Лобанов. Человек цельный и глубокий, переживший многое из того, что выпало пережить петербургским интеллигентным людям. До революции у Петра Лобанова был антикварный магазин. В 1911 году в дачном поселке Ольгино Петр Кондратьевич построил добротный дом. Дом жив и поныне. И включен дом в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Селекционер и садовник Петр Лобанов оказался и страстным коллекционером. Он заложил основу одной из крупнейших коллекций самоваров в России. Причем самовары, принадлежавшие именитым персонам – Денису Давыдову, Вере Комиссаржевской, Александру Блоку, Николаю Первому. При советской власти Петр Лобанов, человек вне политики, в 20-е годы получил 10 лет лагерей. Вернувшись в Ленинград, Петр Кондратьевич пришел работать садовником в летний сад в 1939 году. И там, как хранитель и ценитель культуры, он оказался совершенно на месте. А в 1941-м стал спасителем летнего сада. Продолжает разговор Виктор Юрьевич Мельников.
Сентябрь месяц. То есть все ждут штурма Ленинграда. Он пишет докладную записку Лединкина, это вот как раз директор была объединенного хозяйства музеев, в котором пишет, что на круглой клумбе, ну, где у нас сейчас гербовый фонтан, в центре посажена пальма. Ну, как она закопана.
Вместе с каткой большой, да.
Да. И что эту пальму надо изъять и передать в оранжерею. Человек волнуется, и еще надо вернуть горшки из-под летников, которые были посажены. То есть все там занимаются обороной, а он вот, ну, потому что это его работа. Петр Кондратьевич в 1941 году, когда летний сад закрыли военные, он договорился, чтобы его пускали, потом даже договорился, чтобы его пускали с помощницей. Но он понял, что 11 гектаров летнего сада он вдвоем от листьев не уберет. Подошел к командиру военной части, что вот надо бы листья убрать. А он такой, зачем? Понимаете, они же вот сейчас высохнут, потом на них упадут зажигательные бомбы, и начнется пожар. Ну и быстренько выделили солдат, Петр Кондратьевич их обеспечил инвентарем, все это быстренько сгребли, сожгли, либо где-то закопали. Поэтому также точно косили газоны, чтобы трава потом не горела.
Не была пожароопасна, да.
Петр Кондратьевич свои воспоминания оставил незадолго до смерти, в 1968 году.
В воспоминаниях Петра Кондратьевича было сказано, что народ злой, голодный, огрызается и могут ответить лопатой, когда он возражал, чтобы не копали там, где
да,
зверь.
Да, это в Михайловском саду, там угрожали и топорами, и ложками, и вилками, ну, потому что люди приходили с ножом кухонным и пытались там какие-то ветки отрезать, еще что-то. Основная функция была охранять. Чаще всего человек успокаивался, когда ему давали полено и там пучок веток. Он успокаивался и уходил. Да, тяжелый случай в тех же воспоминаниях Петра Кондратьевича. Он пишет о том, что на газонах сидели люди и пытались там вилкой или ножиком откопать одуванчики, и многие уже не смогли подняться. Это 41-42 год. Ноябрь, когда вот минимальные нормы.
Там же уже снег.
Так вот, они снег разгребали и пытались из-под снега выбрать.
Петру Кондратьевичу пришлось очень непросто, когда было разрешено огороды завести в летнем саду.
В летнем саду еще более или менее было все цивилизовано. В мае 1942 года были разрешены огороды. То есть любой желающий мог обратиться к управдому, и ему выделяли клочок земли, где он там заделал грядку. В Михайловском саду это были сотрудники этнографического музея, Русского музея, ну, правда, у Русского музея основные огороды были с южной стороны, Курданёр.
Парадный двор.
Там вот они разводили огороды. В летнем саду огороды были для учителей и школьников школ Дзержинского района.
К тому моменту уже военные освободили часть?
Освободили только часть. Но
для
там...
огородов нужно светлое место.
Вот именно, поэтому огороды были либо на... откосов Карпиева пруда.
Самый солнечный этот кусочек.
Да, или на месте партера. Там школьники при этом еще, ну, так как это был и к тому же военный объект, и там, естественно, стояла охрана, еще это было сделано в виде летнего лагеря. У нас вот в архиве есть письмо. Девочка Ритуся, 28 мая 1943 года.
Милая Лиленька.
Это она своей тете пишет.
Занятия в школе кончаются. Учимся не каждый день, ходим уже на огороды в летний сад, где будем работать скоро каждый день. Ходим всем классом с учительницей. Сегодня ребята сажали свеклу, петрушку и турнепс. Ну что, будем играть и работать в саду. Вот. Это, конечно, еще ослабленные дети, это весна 43-го.
Но все дело в том, что их кормили, вот их водили в столовую, они кушали, потом возвращали в летний сад. Тем более, что к 43-му году в основном остались только дети работающих ленинградцев, кто получает рабочую карточку. Это вот как раз фотограф Уткин из газеты «Правда». 43-й год, лето, школьники идут на свои огороды. Здесь как раз видно, что это вот Марсово поле.
В 43-м ведь продолжались обстрелы. Mm-hmm. Я так думаю, что это, конечно, такая немножко агитационная, постановочная.
Ну, это естественно. Это для того, чтобы показать не сколько стране, сколько нашим зарубежным союзникам. Город живой, Ленинград, сопротивляется, несмотря на все это. И потом он сделал еще вот такой снимок.
Дети купаются в лебяжьей канавке, как я понимаю, да?
Да?
Ну, ты 43-й все-таки, да. Конечно, 43-й.
В апреле 42-го года Петра Кондратьевича Лобанова направляют еще восстанавливать разрушенный сад Дворца пионеров, сад Аничкова дворца. И подготовить нужно было его к открытию в нем гуляний и спектаклей. А весной 43-го года Лобанова направляют на восстановление садика у дома Петра I и сад театра БУФ. Но вернемся к огородам, разрешенным в Летнем и Михайловском саду. Многие знают, что аллея, идущая от Невы, параллельно главной аллее в Летнем саду, называется Школьной. Именно с блокадных времен, когда в Летнем саду школьники с педагогами выращивали овощи.
Ну, еще одна проблема была в том, что большая часть ленинградцев были люди городские, и они не умели выращивать овощи, поэтому вот... Вир сделал вот такие вот книжечки, памятки.
Правильно высаживая рассаду капусты, за посевами свёклы и уход, за посевами морковки, ну и семена овощей на подготовке к посеву. Очень правильные памятки, которые действительно помогали.
А ботанический сад вот такую вот брошюрку сделал.
Использование в пищу дикорастущих съедобных растений.
Там или... фотографии были, рисунки, даже рецепты.
Водяная лилия, кубышка желтая, то, что мы называем кувшинками.
Да. У них ели корневища. Ну, тоже тростник, тоже все узнают. Манник, да, это у нас манная каша была из него сделана. Очень многие, ну, практически все, кто работал, ну, и пережил блокаду, все они были награждены медалью за оборону Ленинграда. Есть вот Мордыка Анастасия Ивановна и Мордыка Матвей Федорович. Они были сторожами-метельщиками в домике Петра I, то есть всю блокаду. Она 1885 года рождения, он 1875 года рождения. Жили недалеко на набережной Дворцовой. Перейти через Кировский мост, и, в принципе, там рядом с Эрмитажем. Мартыка Анастасия Ивановна, за что ее наградили медалью. Весь период войны добросовестно выполняла свою работу.
Это действительно и подвиг в таких условиях добросовестно выполнять свою работу.
А что зимой вот делали садоводы? Просто после каждого обстрела, то есть там то ветку сломают, то дерево завалит, то еще что-то. И это все надо убирать. А много ли деревьев осталось? Когда говоришь, что там где-то около 150 деревьев в летнем саду, их возраст больше 200 лет, то есть они остались.
Завершая разговор о Петре Кондратьевиче Лобанове, надо сказать, что в 1947 году он ушел на пенсию, а с 1951 по 1954 годы летние месяцы на даче Лобановых проводила художник Анна Петровна Остроумова-Лебедева. В Ольгино она писала книгу «Пути моего творчества» и вела дневник, в котором часто упоминала дачу и хозяина. С удовольствием процитирую. К своим цветам садовник относился с нежностью, как к одухотворенным существам. Ранние заморозки сентября 1952 года, несмотря на все ухищрения, погубили нежные бутоны георгинов. И когда ему выражали сочувствие по поводу ранней смерти его любимцев, он отвечал: «Нет, они не погибли, они живы, просто их души спрятались в корни. Придет весна, и они возродятся». Конец цитаты. Анна Петровна Остроумова-Лебедева тоже провела в Ленинграде всю блокаду. И наверняка в их разговорах и был и летний сад его растениями и чудными кружевными решетками. Надо сказать, решетка южной ограды летнего сада, решетка Шарлеманя, за все время блокады не пострадала.
Били-то в основном за летний сад, хотя одна бомба-то попала даже в Михайловский замок, где сейчас у нас Георгиевский зал, северо-восточная часть, туда вот в угол как раз прилетела бомба и разрушила, а там был госпиталь. И раненые погибли, и персонал погиб, те, кто находился в районе попадания. Опять же, решетка со стороны Невы пострадала, ну, потому что очень много бронзовых украшений, которые на решетке, были сорваны взрывами. И еще из-за того, что как раз напротив нее стояла плавбаза «Иртыш», которая топилась углем, после войны все колонны были черного цвета.
От сажи.
Да, пытались оттереть там при помощи там щеток мылом, не помогло, и только в 1950 году достали где-то пескоструй, их очистили. Это хотя бы стало видно, что это гранит. В дворец Петра I прямых попаданий не было, но близкие разрывы, окна, все было выбито, даже то, что там щитами было, щиты тоже отрывало. Кофейный павильон попал снаряд, но он застрял в крыше и не разорвался. Кофейный павильон сохранился. Ну, правда, тоже выглядел очень печально после войны, и все это требовало большой реставрации. В 1945 году очень много актов есть, где приходили солдаты из воинских частей, войск НКВД, и вот они перекапывали газоны, убирали листья, откапывали скульптуры. Нужно было восстанавливать. Летний сад, кстати, открыли в 1944 году. В 1944-м открылся домик Петра, но там небольшая была экспозиция.
Но еще из эвакуации не вернулись вещи.
Да, ну вот это вот, такие вот таблички. Вот.
Управление по делам искусств исполкома Ленгорсовета. После трехлетней консервации вновь открыт музей, домик Петра I, Петровская улица, дом 1, с 12 до 19.
В 1944 году посещение было бесплатное.
На этом мы завершаем разговор с Виктором Юрьевичем Мельниковым, ведущим специалистом отдела научно-просветительской деятельности Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.